Предупреждение. Внимание. В записи содержатся сцены распития спиртных напитков. Данная книга является художественным произведением. Не пропагандирует и не призывает к употреблению алкоголя, а также к другим действиям, вредящим здоровью. В описанном мире другая система времени, возрастов и исчисления. Все герои являются совершеннолетними. Автор и издательство осуждают употребление любых веществ, способных нанести вред здоровью, в том числе запрещенные законами Российской Федерации. Приятного вам прослушивания.
Евгений Кабба. Аркан. Книга четвертая. Раскаты грома. Глава первая. Жених. Доски причала скрипели под каблуками аркановских ботфортов. Морские брызги от бьющихся о свои волн холодили кожу, попадали на волосы, руки, кирасу. Рэм привычно смахнул ладонью с лица соленые капли и удивленно мотнул головой. На набережной стоял Бриан Дюгрифон собственной персоной. «Патрик!» — окликнул аркан южанина. «Скажи, что глаза меня обманывают. Нас встречает конетабль?» «Ура! Сам мессир Дюгрифон при усах, доспехах, десятки герцогской... деспотской стражи. И с весьма кислым выражением на лице», — откликнулся Доерти. «Неладно что-то в аскеронской деспотии». Все это дурно пахло. Они никого не предупреждали о прибытии в Низацроск. А старый Бриан был не тем человеком, который станет день-деньской бродить на ветру в портовом районе, вглядываясь в морскую даль в ожидании, когда младший сын деспота, пусть и являющийся де юре герцогом, соизволит почтить своим визитом столицу. Значит, ему кто-то сообщил о скором прибытии эскадры буревестника. Конечно, это могли быть разведывательные лихтеры, но аркан держал в голове и другой вариант. На верхушке мачты Красного в последние несколько дней завел моду восседать некий очень подозрительный пеликан. И хитрая рожа этого наглого птица, любителя серебряных монеток и мелкой рыбки, определенно была Рэму знакома. По всему выходило, магики спелись с вояками под носом у сервия аркана-деспота. Происходит что-то и вправду экстраординарное.
«Рэм!»
Дюгрифон заторопился навстречу молодому герцогу.
«Ну, слава Творцу, хоть один адекватный человек!»
«Адекватный человек?»
Буревестник протянул руку к конетаблю для рукопожатия и про себя отметил. «Этот старик был еще очень-очень крепок. Вы меня назвали адекватным? А кто костерил идею кампании против Низацроск? Кто называл меня придурком и сумасшедшим 20 или 30 раз подряд? Это что такое должно было произойти, чтобы я стал адекватным в ваших глазах?»
«Ну-ну!»
— прищурился усатый полководец.
«Давай, попрекай старика, твое высочество. Ты был прав, а я нет. Тебе удалось то, что мечтали сделать все владетели западного побережья. Над архипелагом реют черные флаги, а гёзы кормят рыб. Ты молодец, а я глупец. Доволен теперь? Скажи «да» и тут же пообещай, что явишься ко мне сегодня же. Пожалуй, все-таки завтра. И мы за кружкой глинтвейна побеседуем о той резне, что ты устроил на островах. И про лес на ход Гобе тоже. Но сейчас... сейчас ты нужен мне целиком и полностью, иначе произойдет что-то ужасное!»
«Обещаю, обещаю!» — ухмыльнулся Рэм. «Я с тех пор, как явился из Смарагды, так и не наведался к вам в гости. Но, послушайте, ужасное? В вашем тоне я не чую ужаса, скорее растерянность».
«Да-да, ваша сестра Селена заперлась в башне и не выходит четвертый день, и грозится скинуться вниз, если кто-то попробует войти».
Дюгрифон дернул себя за усы.
«А еще приехал герцог Людовик Дюмонтрей. То есть как приехал? Инкогнито он тут уже больше месяца. Но теперь прибыл подобающий эскорт и кортеж, и сегодня вечером у него аудиенция. Ха, он вроде как свататься собрался.
Что? Рэм хорошо помнил свою встречу с Монтреем тогда на мосту через Бланку по пути на север. А еще помнил о двух детях рыжего герцога и о его жене из какого-то тамошнего знатного рода. В каком смысле свататься?
А в каком смысле обычно сватаются? Ну, у вас товар, у нас купец. Эх, какая свадьба!
Конетабль шел по причалу совсем рядом, плечом к плечу с Арканом, и тому хотелось просто столкнуть вредного старикана в море, чтобы он поменьше ерничал.
К сестре твоей свататься будет.
О, Господи! Вытаращил глаза буревестник. Ага! Так он того, а она этого не хочет?
А черт их знает!
Самым отчаянным тоном простонал Дюгрифон.
Идите да спросите. С ума все посходили. Ваш батюшка, сиречь его превосходительство деспот, рвет и мечет, и клянется, что отгрызет поганому оптимату голову, если он... Проклятие!
Рэм остановился и потер переносицу. Я понял. Ждите меня на берегу. Я сейчас отдам указания своим людям по поводу... Неважно, просто подождите. Дюгрифон облегченно выдохнул. Младший аркан согласился, а сомнения были. Его эскапады последних месяцев ставили в тупик всех придворных интриганов, пытавшихся включить некоронованного герцога в политические расклады. Однако у буревестника всегда находились более интересные дела, чем соответствовать ожиданиям высшего света герцогства. Одним из таких предприятий и стало завоевание Низацроск, которое оказалось для всех полной неожиданностью. А еще большим шоком обернулся результат этой авантюры. «Конетабль?» Рэм уже стоял напротив и хмурил брови, глядя на старого воина. «Вы отвезете меня к моей сестре?»
«Сестре? Я думал, его превосходительство хочет...»
По всем правилам вернувшийся из победоносного военного похода, полководец в первую очередь должен был отчитаться перед главой государства. Но у этих двух представителей сумасшедшей правящей семейки сложились слишком специфические отношения. «Кселение!» И буревестник сжал челюсти.
«Прошу!»
Сделал жест в сторону кареты Дюгрифон. Следом за своим сюзереном к карете метнулся Патрик Доерти, правая рука и самый доверенный человек герцога, и Сухарь, личность мутная и опасная.
«Найди мне карабейника»,
— повернулся к последнему аркан. «Встретимся ближе к полуночи. Шесть аристократов вполне подойдут».
«Понял».
Кивнул бывший каторжник и исчез, юркнув в один из припортовых закоулков. Его место тут же занял Оливер, бывший купчина и матерый воин, второй человек в дружине буревестника. На немой вопрос своего господина он коротко ответил.
«Скавр разберется. Я его лысину на причале видал».
«Поехали», — кивнул Рэм и, любезно пропустив вперед себя конетабля, полез в роскошное нутро кареты. Никто и не думал останавливать их в дворцовых воротах. По большому счету, это был герцогский дворец. И если божьей милостью герцог Аскеронский решил предоставить и его, и скипетр третьему лицу, что ж, так тому и быть. Но суть вассальной присяги от этого не менялась. Особенно для дворцовой стражи. Они все как один считали себя людьми герцога, а не деспота, хотя и служили сервию Аркану со всем рвением, если эта служба не заставляла их делать что угодно в пику его младшему сыну, в котором ровно половина крови была от старых сюзеренов, Дюбарилоче. Именно поэтому отец предпочитал управлять деспотией из замка Аркан, а не с герцогского холма Аскерона. Но иногда государственные дела требовали его присутствия в столице.
Ваше высочество, незнакомый лейтенант был сама предупредительность. Мне оповестить его превосходительство деспота о вашем прибытии?
Не сейчас, Мариус,
— отмахнулся конетабль.
Мы направляемся в восточную башню.
Я направляюсь, — поднял бровь Аркан. Похоже, что вы уже и так сделали все, что могли, да? Грифон замялся, а потом медленно сквозь зубы выдохнул.
Похоже на то, но помни, Глинтвейн, гости, история.
Все непременно, — откликнулся Рэм. Формально это был его дом. Дворец герцогов Барилоче. Одно из чудес Аскерона. Величественный, помпезный, полный золота и лепнины, произведений искусства и дорогой мебели, шелка, бархата и парчи. Но главная резиденция никогда не нравилась буревестнику. Как и любой аркан, он был равнодушен к роскоши. Потому почти весь дворцовый комплекс и был отдан под государственные нужды. Представительские функции для приема послов, место расположения различных ведомств и учреждений, контор и департаментов. Так нынешнему деспоту проще было контролировать чиновничью братью, которая боялась сервия Аркана как черти Ладана. Да и многие административные здания в Аскероне освобождались и сдавались в аренду, пополняя казну. Рэм не имел никакого желания вникать в хитросплетение аскеронского госуправления, причудливым образом совмещавшего в себе западные феодальные практики, элементы традиционного самовластия ортодоксов и позднеимперской бюрократической машины. Если бы младший аркан де-факто взялся руководить государством, то разрушил бы всю систему до основания и выстроил заново. По примеру староимперской, как он это сделал у себя в домене, с четким разграничением полномочий между ведомствами и личной ответственностью каждого руководителя перед сувереном. То ли дело отец. За месяцы, прошедшие после провозглашения аскеронской деспотии, он уверенно взял власть в свои руки, показывая недюжинные способности администратора и дипломата и управляясь с теми ресурсами, которые оказались в его распоряжении. Конечно, без виселиц с табличками «Казнократ, вор, мошенник» не обошлось. Но, глядя правде в глаза, очень многие аскеронцы были довольны, что после нескольких лет фактического безвластия кто-то, наконец, взялся наводить порядок и перевешал коррумпированных ублюдков. Рэм Тиберий Аркан следом за лейтенантом поднялся по винтовой лестнице на верхний этаж южной башни и столкнулся с двумя молодыми стражниками. Они с совершенно растерянными лицами стояли на ступенях, не поднимаясь к самой двери.
«Мистрис швыряется посудой», — пояснил один из юношей. «Через дверное окошечко».
«Вы свободны», — кивнул Аркан. «Дальше я разберусь. Мои люди обеспечат безопасность».
«Но приказ его превосходительства...»
Начал было лейтенант Мариус, но мигом замолчал, сообразив, с кем разговаривает.
«Приказы его превосходительства определенно стоит выполнять беспрекословно», — похлопал его по плечу Рэм. «Но, кажется, жизнь и здоровье дочери деспота можно поставить выше, чем буквальное следование указаниям, верно? Вы можете подождать внизу у входа в башню?»
«Благодарю, ваше высочество, так будет лучше всего». Офицер козырнул и махнул стражником. Грохоча сабатонами, они двинулись вниз по лестнице, а Рэм переглянулся с Патриком и Оливьером и шагнул к двери, занеся руку для предупредительного стука.
«Только троньте дверь, и я опорожню в окошечко ночной горшок!»
— послышался девичий голос.
«И спрыгну! Спрыгну вниз! Так и знайте, не смейте и пытаться войти сюда!»
«Мы оба прекрасно знаем, что твои покои оборудованы водяным клозетом и горячим водопроводом, сестрица. Нет у тебя никакого ночного горшка. Или ты совсем одичала, пока меня не было?» — громко произнес Рэм. «Нам срочно нужно обсудить, что за чертовщина тут у вас происходит. Братья в разъезде, и ты же знаешь, кроме тебя Никто не скажет мне все.